С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Прокуратура проверяет действия милиционеров, выстроивших из машин с людьми живой щит. Верховный суд отклонил жалобу бывшей судьи Ольги Кудешкиной. Борис Березовский выиграл иск к ВГТРК. Грузинский оппозиционер Зураб Нагайдели приехал в Москву. Вице-президент США Джо Байден встретился с палестинскими лидерами. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Генеральная прокуратура России проверит законность действий сотрудников ГИБДД, использовавших при задержании преступников в качестве живого щита автомобилей и их владельцев. Случай, который произошел на Московской кольцевой автодороге рано утром 5 марта этого года, сегодня обсуждали в Госдуме. К этому делу подключился также Следственный комитет при прокуратуре России, рассказывает Елена Поляковская.
Интернет-сообщество все чаще заставляет правоохранительные органы вникать в суть неординарных случаев, а не отмахиваться от них. По недавней автоаварии на Ленинском проспекте глава МВД будет отчитываться перед президентом. Благодаря общественному мнению, не удалось замолчать и историю с живым щитом на Московской кольцевой автодороге. 5 марта около половины шестого утра на восточном участке МКАД неизвестные преступники похитили из машины женскую сумку, после чего скрылись на автомобиле Audi. Не сумев догнать преступников, милиционеры попытались перекрыть дорогу в районе пересечения МКАД с Ярославским шоссе. Для этого они остановили машины, которых на кольцевой автодороге в это время было немного. Злоумышленники, увидев, что все движение останавливается, вначале притормозили, а потом прорвались через ограждение, повредив при этом два автомобиля. Эта история так и осталась бы незамеченной, если один из пострадавших в ней, Станислав Сутягин, не высказал бы свое возмущение в интернет-блоге, рассказав, как автовладельцев использовали фактически в качестве живого щита. Следственный комитет при прокуратуре России уже проводит проверку в связи с появившейся в СМИ информацией. Об этом заявил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Не оставил равнодушными случаи на МКАД и депутатов Государственной Думы. Зампред Комитета по безопасности Госдумы Михаил Гришанков в эфире телеканала «Вести» сказал, что в этой ситуации есть с чем разбираться.
От Комитета по безопасности мы направили уже запросы в адрес генерального прокурора России, министра внутренних дел, для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Те первые данные, которые мы имеем, говорят просто о беспрецедентном случае, когда живым щитом из людей, которые сидели в машинах, прикрылись сотрудники ГИБДД. Это граничит не просто с должностным проступком. Прокуратура должна дать квалификацию конкретным действиям сотрудников ГИБДД.
Владелец пострадавшего автомобиля Станислав Сутягин стал тем самым человеком, который рассказал о случае на МКАД в интернете. В интервью «Радио Свобода» Сутягин сказал, что уже подал в суд на сотрудников ГИБДД и ждет от них предложений по выплате компенсаций за поврежденный автомобиль.
Я подал заявление в прокуратуру, чтобы вынесли оценку действиям сотрудников ГИБДД. Нашли виновных, и чтобы я потом мог обратиться в суд, если к тому времени мне не восстановят машину, либо не предложат остановить на возмещение ущерба. Я на моральный ущерб подавать не собираюсь, потому что мне не нужны лишние деньги, да, мы потратили нервы. Да, это был шок для нас. Я хочу просто, чтобы найти, скажем так, справедливость, чтобы люди были наказаны, которые за это ответственны, и чтобы людям, чьи машины пострадали в этих ДТП, машины сделали. Вот. Если кто-то из других участников решит подавать на моральный ущерб, я готов выступить свидетелем по этому делу, но сам лично на моральный ущерб я подавать не буду.
Большинство наших сограждан и автомобилисты в их числе обращаются в суды с требованием компенсации за материальный ущерб, но о моральном даже не говорят. А между тем, в случае на МКАД автомобилисты были бы вправе предъявить такого рода претензии, хотя бы потому, что каждый из участников живого щита подвергал риску свою жизнь. Лидер движения автомобилистов в России Вячеслав Лысаков говорит, что возглавляемая им организация готова оказать пострадавшим юридическую помощь.
Мы можем оказать содействие в получении, поддержать их в их требовании получить материальную компенсацию за поврежденные транспортные средства, хотя здесь уже надо получать и компенсацию моральную. К сожалению, институт моральной компенсации у нас в России очень не развит. То есть, если в других странах за моральные различные потери, да, за стресс и так далее, люди получает материальную компенсацию за моральный ущерб, то у нас институт компенсации морального ущерба практически отсутствует. И суммы, которые суд все-таки взыскивает, пытается взыскать с виновников, они смехотворны, абсолютно смехотворны. Поэтому, если бы наше ведомство, в частности МВД, отвечало полновесным рублем за действия своих сотрудников, оплачивали бы миллионные иски, я думаю, что и спрос руководства к своим подчиненным был бы более строгий. И вообще существование персональной ответственности повлияло бы в лучшую сторону, на, в том числе и на безопасность дорожного движения. Потому что сейчас никто ни за что не отвечает, никто несет ни материальной, ни персональной ответственности, в том числе я боюсь, что и в случае с на Кольцевой произойдет то же самое.
Вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский считает, что юридическая безграмотность часто мешает автолюбителям не только добиваться выплаты компенсаций, но и просто правильно реагировать на требования сотрудников ГИБДД.
Я считаю, что должно быть немедленно возбуждено уголовное дело против сотрудников милиции по статье «Превышение власти». А одновременно себя неправильно повели водители. Как мы видим, их никто не бил, их машину не разламывали ломом, не били стекло автоматом. Они просто испугались такого среднего размера психического давления. Словами «давай», «ставь», «обязан». Поэтому при таких коллизиях надо просто съезжать к обочине и говорить: «Ничего я не буду ставить, у меня жизнь дороже». А теперь еще неизвестно, когда будет им или не будет им выплачена компенсация. И, скорее всего, годы уйдут на то, чтобы получить компенсации.
Вячеслав Лысаков считает, что если бы люди не молчали, то борьба с нарушениями в правоохранительных органах была бы более успешной.
Российский человек, и автомобилист в частности, не очень верит в правосудие и не очень любит обращаться в официальные органы. Скорее склонен это обсуждать на кухне, в интернете. Но вот это, кстати, наша беда, что люди, видя несправедливости, видя явные нарушения закона, не идут дальше и не жалуются. Потому что, к сожалению, бюрократическая машина срабатывает только тогда, когда количество переходит в качество. То есть количество жалоб, как это было в Архангельской области недавно, когда люди жаловались на поборы, и только когда уже количество жалоб, видимо, превысило все разумные пределы, наконец, и служба собственной безопасности, и прокуратура занялись этим, и оказалось, что, значит, практически все смены, все посты занимались поборами, и 3 смены были арестованы. Ну, задержано, во всяком случае, 18 или 19 человек. В данном случае то такая же точно ситуация. То есть люди сталкиваются с нарушением закона, с несправедливостью и не обращаются в официальные структуры для того, чтобы это исправить. Это вот наша беда, потому что если в месяц на инспектора, который занимается поборами, да, который занимается придирками, который вымогает деньги и так далее, в месяц поступало бы 10-20 жалоб, я вас уверяю, что им занялся бы его непосредственный начальник, и надзорные органы, и служба собственной безопасности, МВД и так далее. Но если нет жалоб, то, значит, все нормально. Поэтому вот из-за такой формальности зачастую у нас и отсутствует прогресс в работе соответствующих служб, в том числе и ГАИ.
Действиям сотрудников ГАИ будет дана соответствующая оценка. Пока же объявлено о неполном служебном соответствии командира спецбатальона ДПС Козлова. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России в среду отклонил жалобу бывшей судьи Ольги Кудешкиной, которая добивается восстановления в должности. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации об инциденте на Московской кольцевой дороге 5 марта, когда милиционеры, пытавшиеся остановить нарушителя, устроили живой щит из машин с находившимися в них людьми. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» осенью 2009 года. Подозреваемые были задержаны в начале марта. Предприниматель Борис Березовский выиграл в суде Лондона дело против Всероссийской государственной телерадиокомпании в связи с сюжетом, в котором утверждалось, что Березовский был заказчиком убийства в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. И вот тема этой программы. Реакция США на выборы в Ираке к 80-летию поэта Юстиноса Марцинкевичуса. Российские регионы, Иркутская область, наука, когда человек приобрел свойство общения с помощью речи. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Thank you. Верховный суд России в среду отклонил жалобу бывшей судьи Ольги Кудешкиной, которая добивается восстановления ее в должности. Полномочия Кудешкиной были прекращены 6 лет назад по обвинению в нарушении судейской этики. Позже Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что была нарушена статья Европейской конвенции о свободе выражения мнения и предписал взыскать в пользу бывшей судьи 10 тысяч евро. За делом Кудешкиной следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
На самом деле, коллегия Верховного суда России сегодня рассматривала не жалобу Кудешкиной по существу, а ее жалобу на решение Московского городского суда, который отказал рассмотреть дело Кудешкиной по вновь открывшимся обстоятельствам. А таким вновь открывшимся обстоятельствам Ольга Кудешкина называла решение Европейского суда по правам человека, который действительно посчитал, что в отношении Кудешкиной были нарушены положения статьи 10 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует свободу выражения мнения. И вот, собственно, за это высказанное мнение Кудешкину и лишили полномочий в 2004 году. С тех пор она безуспешно пока пытается восстановиться в должности. Сегодня, выступая в Верховном суде, Ольга Кудешкина указала, в частности, на недавнее постановление Конституционного суда России, который прямо указал на то, что решение Европейского суда по правам человека может и является безусловным основанием для того, чтобы пересматривать дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако представители квалификационной коллегии судей города Москвы не согласились с доводами Ольги Кудешкина и ее адвокатов, и в частности, выступая в суде, Александра Лопаткина, представлявшая квалификационную коллегию, указала, что ни один вывод Мосгорсуда Кудешкина не опровергла, а кроме всего прочего напомнила, что Кудешкину к дисциплинарной ответственности в виде лишения статуса судьи привлекли за то, что она причинила вред судебной системе и не проявила никакого уважения к судьям, подорвала престиж судебной власти в России. А речь идет о критических высказываниях Ольги Кудешкиной в адрес, в том числе и председателя Московского городского суда Ольги Егоровой. А кроме всего прочего, Кудешкина заявляла, что на нее оказывалось беспрецедентное давление в ходе рассмотрения ей дела о контрабанде мебели. Вот что сказала сама Ольга Кудешкина по окончании судебных слушаний сегодня, когда стало известно, что Верховный суд отказался рассмотреть ее, отклонил ее жалобу.
Я бы не критиковала судебную систему, а касалась бы критики каких-то других органов, возможно бы суд и принял законное обоснованное решение. Но самое главное, я поражаюсь, что у нас не пересматривают в отношении меня, то есть не восстанавливают мои права, то есть человека, который выступил против пороков этой судебной системы, а те, кто творит это в судебной системе, они продолжают работать. И они, оказывается, не порочат судебную систему и судебную власть. Это знак всем судьям, что бесполезно, то есть не нужно выносить суд жалобы, а вынесите, несмотря на то, что даже если вы добьетесь правды в Европейском суде, вас все равно не восстановят. После этого никто, я думаю, из судей навряд ли скажет о том, что происходит в судебной системе. Даже если, говорю, будут заставлять выносить незаконные приговоры под дулом пистолета, все равно судьи будут молчать, потому что они знают, чем это все закончится.
Сказала Ольга Кудешкина, сегодня была оглашена только резолютивная часть решения Верховного суда России, а мотивировка станет известна в течение ближайших 10 дней.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой. Продолжаем программу «Время свобода». В Лондоне суд вынес вердикт по иску известного предпринимателя Бориса Березовского к Всероссийской государственной телерадиокомпании о защите чести и достоинства. Поводом обращения Березовского в суд послужило интервью, показанное в апреле 2007 года в телепрограмме «Вести недели», в котором утверждалось, что Березовский был заказчиком убийства в Лондоне Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ России, умершего от отравления радиоактивным веществом. В сегодняшнем вердикте суд назвал обвинения против Березовского беспочвенными и присудил ему в виде компенсации за моральный ущерб 150 тысяч фунтов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Судья Высокого суда Дэвид Иди, зачитав свое решение, подчеркнул, что может безоговорочно утверждать, что нет никаких доказательств того, что Борис Березовский принимал какое-либо участие в убийстве Александра Литвиненко, и что нет никаких оснований подозревать его в этом. Далее судья заявил, что утверждение Владимира Терлюка, который скрывался в программе ВГТРК за псевдонимом Петр, о том, что Березовский якобы вынудил его дать ложные показания в Лондоне, которые помогли олигарху получить статус беженца, являются ложными, и что жизни Терлюка в Лондоне ничто не угрожало. Цель телепрограммы, показанной по российскому телевидению, по мнению судьи, было поставить под сомнение полученный Борисом Березовским статус беженца и его право получить убежище в Великобритании. Принимая все это во внимание, судья постановил взыскать с ВГТРК и Владимира Терлюка 150 тысяч фунтов стерлингов в пользу Бориса Березовского в виде компенсации за моральный ущерб. В интервью «Радио Свобода» Борис Березовский высказал сомнение в том, что решение британского суда будет иметь юридическую силу в России.
Вы знаете, на самом деле, решение английского суда, я думаю, само по себе для России, как бы, так сказать, мало чего значит, да, поскольку вот этот демонстративный отказ по существу ВГТРК участвовать в процессе, потом демонстративная поддержка генпрокуратуры Терлюка, тоже как бы свидетельство, да и отсутствие защитника, да, у Терлюка, по существу свидетельство вот такого, как бы, ну, пренебрежения некоторого. Другое дело, что для них болезненно это было еще потому, что они там в Москве затеяли процесс, а все такой же процесс против меня, но криминальный, что я, дескать, дискредитирую ФСБ, да, специально. По существу вот тем, что я вот перевел на них стрелки. Но, понимаете, ну, на самом деле, ну, не первый же раз, и Россия не первая в этом смысле, которая отказывалась выполнять решение тех или иных судов, и в конечном счете приходилось выполнять, потому что у ВГТРК есть собственность за границей. И поэтому, если они будут отказываться выполнять решение о компенсации, а речь идет не только о компенсации, да, речь идет также о покрытии судебных издержек, которые значительно превосходят обозначенную сумму компенсации, то мы будем в правовом поле пытаться арестовывать ту собственность, которая у ВГТРК имеется за рубежом.
Говорил Борис Березовский. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И в продолжение темы Всероссийская государственная телерадиокомпания заявила, что не признает решение суда, поскольку, цитата, «состав суда был незаконен». Представитель ВГТРК Зоя Матвеевская подчеркнула также, что судебное рассмотрение происходило без участия ВГТРК. По ее словам, судебное решение будет обжаловано вплоть до Европейского суда по правам человека. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
США готовится к масштабной операции в Афганистане. Отмахивается ли Toyota от истинных причин проблем с ее автомобилями? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во время необъявленного визита в Афганистан во вторник министр обороны США Роберт Гейтс объявил о подготовке новой масштабной операции против Талибана. Слово Яну Рунову. Министр обороны Соединенных Штатов, находясь в Афганистане, высоко оценил результаты военных операций американских войск против талибов на юге Афганистана. Во время совместной с Карзаем пресс-конференции Гейтс дал понять, что до победы еще далеко. Впереди еще много боев и много черных дней. Но для оптимизма есть основания, поскольку страна стремится, как сказал президент Карзай, к миру и стабильности. Американский контингент начал наступление на талибов более 3 недель назад. Оно, хотя и медленно, продолжается. Почему медленно? Политический обозреватель общественного радио Мэри Луис Келли ответила. Только 6 тысяч из 30, которые президент Обама решил добавить к американскому контингенту в Афганистане, прибыли на место. Остальные прибудут позднее. Как заметил генерал МакКристал, война еще не достигла поворотного момента. В марте на поиск и уничтожение взрывчатки понадобится еще месяц и более. В Кабуле Гейтс и Карзай обсудили план афганского президента начать процесс примирения с оппозиционными этническими и политическими лидерами, включая лидеров Талибана. Но главной целью было обсуждение операции вокруг Кандагара. Мэри Луис Келли считает, что победа в Кандагаре может стать поворотным моментом в войне против Талибана. Кандагар – духовная колыбель Талибана. Вытеснение талибов из его пригородов – очень важная задача не только в военном, но и в политическом плане. Поэтому сюда стягиваются войска Соединенных Штатов и НАТО. Надо надеяться, что и афганские правительственные войска примут более активное участие в операции. Министр обороны Соединенных Штатов встретился с американскими солдатами под Кандагаром. Эта группа войск с прошлого лета потеряла 22 человека убитыми и 62 ранеными. Гейтс сказал, что им, сумевшим выбить талибов из одного северного пригорода, предстоят новые тяжелые бои. Затем Гейтс прошел по пыльной улице городка Наузад, который американские морские пехотинцы освободили от талибов в прошлом году. Этот город целых 4 года был пуст. Жители бежали отсюда и боялись вернуться, пока здесь были талибы.
Подготовка масштабной операции по очистке пригородов Кандагара от талибов совпала с редким для американской армии событием. Фильм, повествующий о мужестве американских солдат, получил «Оскара». В то время как эта награда накалила споры о том, стала ли правда войны жертвой авторской фантазии, журналисты телекомпании ABC побывали в подразделении американских саперов в Афганистане, которым приходится действовать против все более изощренного противника. На реальном афганском поле боя многое из показанного в фильме кажется гиперболой. Американские саперы в реальной боевой обстановке не дают воли эмоциям. Они действуют, исходя из проверенной временем истины. Сапер ошибается один раз. Когда ты облачаешься в бронежилет, все изменяется, говорит сержант Крис Миллер. Ты потеешь, нервы напряжены. Когда ты подступаешь к разминированию, в голове сразу начинает маячить мысль, как нужно действовать, правильным ли будет такое решение, а если я ошибусь. Сомнения не отпускают до тех пор, пока ты силой не заставишь себя оторваться от этих мыслей и вспомнить, почему ты оказался в этой ситуации и что ты делаешь. Ты говоришь себе, я принимаю такое решение, оно может быть верным или неверным, но оно отвечает. В Афганистане любая пара глаз, которая наблюдает за работой саперов, может быть враждебной. Мы не любим, когда вокруг собираются зеваки, потому что мы не знаем, кто из них друг, а кто враг, говорит командир подразделения лейтенант Крис Бейкер. У многих из афганцев есть сотовые телефоны с видеокамерами, и они не поленятся продать запись, чтобы получить приработок к своим ничтожным доходам. Саперы попросили и американских телевизионщиков выключить камеры, когда механическая стрела специального устройства начала пропалывать поверхность дороги, где было заложено взрывное устройство. Саперы не хотели, чтобы враг поближе познакомился с их приемами разминирования. Да, соглашаются американские саперы в Афганистане, эта работа постоянно держит нервы в напряжении, психика балансирует на грани срыва, и легкая форма помешательства, как у героя фильма, скорее всего, облегчила бы их существование, но они не могут себе этого позволить, как говорит сержант Милвуд. Твоя собственная безопасность гораздо менее важна, чем обеспечение безопасности того, кто рядом с тобой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вы услышите репортаж о поездке вице-президента США Джо Байдена на Ближний Восток, а также мы познакомим вас с рядом других тем. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России в среду отклонил жалобу бывшей судьи Ольги Кудешкиной, которая добивается восстановления ее в должности. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации об инциденте на Московской кольцевой дороге 5 марта, когда милиционеры, пытавшиеся остановить нарушителя, устроили живой щит из машин с находившимися в них людьми. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс». «Экспресс» осенью 2009 года. Подозреваемые были задержаны в начале марта. Среди них 9 человек с фамилией Картоев, отметила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Подозреваемый в избиении правозащитника Вадима Коростелева в Новороссийске 27 февраля отпущен под подписку о невыезде до завершения расследования. Сообщается, что ранее состоялась очная ставка между Коростелевым и Владимиром Тендером. Потерпевший настаивает, что Тендер был одним из двух нападавших. Предприниматель Борис Березовский выиграл в суде Лондона дело против всероссийской государственной телерадиокомпании в связи с сюжетом, в котором утверждалось, что Березовский был заказчиком убийства в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Руководство ВГТРК процесс бойкотировало. На северо-западе Пакистана при нападении экстремистов на офис благотворительной организации убиты не менее 5 ее сотрудников. Атаке боевиков подверглось агентство World Vision, функционирующее по инициативе США. Президент Индонезии Сусила Бамбанг Йодхайоно подтвердил гибель подозреваемого в организации взрывов на острове Бали в 2002 году. Один из лидеров исламистской группировки Джамаа Исламия, известный как Дулматин, был застрелен в ходе полицейского рейда в пригороде Джакарты, сообщил Йодхайоно. Один из грузинских оппозиционных политиков, лидер движения «За справедливую Грузию» Зураб Нагайдели, проводит в Москве встречи с представителями российского руководства. Несколько дней назад премьер-министр России Владимир Путин принял лидера другой оппозиционной партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджаназе. В чем причины и в чем смысл этих политических контактов? На вопросы моего коллеги Андрея Шарова отвечает московский эксперт по проблематике постсоветского пространства, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
После президентских выборов на Украине, где мечта российских руководителей наконец исполнилась, и неугодный им господин Ющенко ушел, пришел угодный им господин Янукович, так или иначе угодный, может быть, в Грузии решили, что таким образом, может быть, стоит повторять этот путь. Я бы не сказал, что это просто зачистили в Москву. В конце концов, госпожа Бурджаназе поехала в довольно серьезную заграничную поездку. Москва, на которой была только первым пунктом. Сейчас она, к примеру, находится в Брюсселе, а из Брюсселя она отправляется в очередные смотрины в Вашингтон. Мало ли сейчас кто будет интересоваться, почему Бурджаназе поехала в Брюссель или в Вашингтон. Конечно, интереснее, как она оказалась в Москве.
Не секрет, что для части грузинской общественности сам факт контактов грузинских политиков с Владимиром Путиным или с представителями Кремля сейчас это уже фактически национальная измена. Нагайдели или Бурджаназе могут что-то выиграть на внутриполитическом поле за счет контактов с представителями Кремля?
Трудно, правда, ответить на этот вопрос. Конечно, я бы сказал, такой с психологической точки зрения сознание, общественное сознание грузин не может адекватно, конечно, сегодня воспринимать факт поездки Бурджаназе в Москву, чьи войска до сих пор, как сказала сама, между прочим, Нино Бурджаназе, незаконно находится на территории Грузии. Довольно любопытная была история с интервью, которое давала Бурджаназе грузинской телекомпании «Рустави-2» из ее студии в Москве. Ее спросили, как вам на фоне Кремля находиться. Сказал, я нахожусь в вашей студии. Хорошо ли вам в стране, которая оккупирует Грузию? Она отвечает, войска России незаконно находятся на территории Грузии. Дважды повторяет эту формулировку, отказываясь повторить слово «оккупация». Нино Бурджаназе, видимо, политик, которого мы еще мало понимаем и явно недооцениваем. А если она решилась вот именно в такой ситуации, зная, что она будет подвержена обструкции у себя на родине, поехать в Москву, значит, она знает за собой какую-то силу.
А нельзя исключить, что поездки на Гайдели и Бурджаназе в Москву – это просто признак их политического бессилия и констатация того факта, что в Грузии их никто не поддерживает?
Нет, я бы так не сказал. Ну, что касается на Гайдели, то, наверное, действительно говорит серьезно о том, что он представляет из себя какого-то значимого оппозиционера, имеющего поддержку себя на родине, было бы затруднительно. Да, он сегодня как бы некий член пророссийской партии в Грузии. Вот ему с этим жить, видимо, комфортно. Что касается Буджанадзе, я бы все-таки не спешил утверждать, что это признание своего бессилия в качестве политического деятеля.
А если я скажу, что Кремль, встречаясь с грузинскими оппозиционными политиками, плетет конспиративный план свержения Михаила Саакашвили, политического, это будет неверно?
Я думаю, что это настолько же верно, сколько в Москве не скрывали, что они ждут, не дождутся поражения Троющенко в Украине. Они дождались, но поскольку это было уже дело как бы очевидно, было об этом говорить за полгода до президентских выборов, то время для такого рода заявлений, для публичного, как бы, так сказать, выражения своих антипатических настроений по отношению к тому или иному лидеру, в том числе Саакашвили, еще не пришло. Эта позиция самой Грузии по отношению к решению проблем с Россией мало что сегодня зависит. Там и руководители действующие, и оппозиционеры все-таки ждут каких-то сигналов из Москвы. Распространился, к примеру, слух, что Саакашвили, мол, ищет какого-то выхода на Москву, свидетельством чему стала якобы встреча его дяди Тимура Алассания с руководителем кремлевской администрации Сергеем Нарышкиным. Но как будто бы, так сказать, пока эта попытка найти подход к Кремлю не увенчалась успехом. То есть, в общем, наверное, Путину удается представить себя таким политиком, который определяет как бы игру вот на грузинском направлении гораздо больше, чем ее определяет.
Если я спрошу вас, выигрывает ли Кремль, пусть с опозданием, этап политического противоборства с Грузией, если уж вы заговорили о параллелях с Украиной, то что не делала Москва, Ющенко свалить ей не удалось, он проиграл сам выборы, пришел более устраивающий, как кажется сейчас, Кремлю России Янукович. Та же стратегия выбрана и применительно к Тбилиси?
Знаете, скорее да, чем нет. Москва засчитывает себя в качестве победы, причем ее личной победы, хотя бы своим участием активным в украинских баталиях. Я просто, находясь в Киеве во время второго тура выборов, наблюдал за прямым интервью Михаила Саакашвили одному из телеканалов, когда он как бы вот отвечал на уже почти ставшую фактической победу Виктора Януковича. Я не скажу, что он выглядел очень убедительно. Он никак не мог скрыть, в общем, своего мягкого разочарования, вы знаете.
Он говорил по-украински, кстати, или по-русски?
Он говорил по-русски. Он говорил по-русски, и было очевидно, что он с трудом, он человек очень эмоциональный, и было видно, что ему с трудом удается как бы смириться с тем, что его как бы союзники, в общем, проигрывают. И он как бы не досчитывается в своем лагере тех, кто его поддерживал раньше, вот в оппозиции к Москве.
С московским экспертом по проблематике постсоветского пространства, обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым, беседовал мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Автор и ведущий этой программы Дмитрий Волчек находится рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Одна из тем вашей программы – это российские проблемы польского ежемесячника. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Да, Валентин, гость этого выпуска «Поверх барьеров», главный редактор журнала «Новая Польша» Ежи Поминовский и директор издательства «МИК» московского издательства Елена Паршкова. Повод для нашей беседы вне литературной. Выяснилось, что редактор журнала «Наш современник» Станислав Кунин, известный сталинист, обратился в московскую прокуратуру с жалобой. Он обвиняет журнал «Новая Польша», это орган польских интеллектуалов, выходящий на русском языке уже много лет, в экстремизме. И Елену Паршкову вызывали на Петровку 38 и допрашивали. Вот что мне рассказал Ежи Поминовский.
Одна треть, по меньшей мере, наших сотрудников – это русские литераторы, политологи и публицисты. «Новая Польша» – это орган диалога между русской и польской интеллигенцией. И в этом я вижу цель нашего существования. Но все-таки произошел, как вы знаете, случай совершенно немыслимый. Оказывается, что некий Станислав Куняев обратился в Московское главное управление внутренних дел, его отдел по борьбе с экстремизмом, обвиняя Новую Польшу во всех возможных грехах. Я должен сказать с большим сожалением, что надо уметь выбирать себе не только друзей, но также и противников. Наш выбор в этом случае был ошибочным. К сожалению, господин Куняев – человек в полемике, недобросовестный. И не только недобросовестный, но еще при том лживый. Все его атаки и обвинения, которые он обращает против Новой Польши, они основаны лишь только на превращениях не наших, а главным образом цитатов из других журналов, которые наш замечательный сотрудник Виктор Кулярский презентирует в своем пересмотре нашей печати. Конечно, цитирует там он всевозможные мнения. Мы хотим дать нашим русским читателям полный образ польского общественного мнения. И поэтому Куняев мог найти такие слова, которые не нам надлежат, надлежат людям, к которым мы относимся критически. Конечно, не таким, простите это слово, хамским образом, как это прочесть можно в произведениях Куняева в нашем «Современнике».
Полностью интервью с Ежей Поминовским, главным редактором журнала «Новая Польша», вы услышите сегодня в 9 вечера в радиожурнале «Поверх барьеров».
Спасибо, Дмитрий. С нами был Дмитрий Волчек, автор и ведущий программы «Поверх барьеров». Вице-президент США Джо Байден в ходе визита на Ближний Восток встретился с палестинскими лидерами. Визит Байдена омрачен решением израильского МВД, которое утвердило планы строительства сотен домов в одном из спорных кварталов Иерусалима. Из Израиля сообщает Наталья Каневская.
Узнав накануне о решении региональной комиссии по строительству и планированию утвердить план строительства в иерусалимском квартале Рамат-Шломо 1600 единиц жилья, Байден выступил с резкой критикой этого решения, назвав его очень несвоевременным. Тем не менее, он принял объяснение представителей израильского руководства и продолжил свой визит по намеченному плану, хотя акценты явно сместились с иранской угрозы и возобновления израильско-палестинского диалога совсем в иную плоскость. Человек, которого считают виновником произошедшего недоразумения, министр внутренних дел Израиля Эли Ишай, под ведением которого действует вышеназванная комиссия, попытался утихомирить страсти.
У нас не было никакого намерения провоцировать кого бы то ни было или оскорблять вице-президента США. Подобные планы строительства утверждаются региональной комиссией. В случае с кварталом Рамат-Шломо планы по строительству там дополнительных единиц жилья разрабатывались в течение нескольких лет. Теперь этот план был передан на утверждение комиссии. До окончательного его утверждения пройдет еще несколько месяцев. Я согласен, что это оказалось несвоевременным и нужно было сделать это через 2 или 3 недели, чтобы не оскорблять американцев. Тем не менее, это часть совершенно стандартной процедуры. Никакого злого умысла. Кроме того, надо подчеркнуть, что в Иерусалиме строительство не приостановлено. Ни строительство, ни планирование не заморожено. И американской стороне об этом тоже известно.
Представители парламентской оппозиции Израиля и многие комментаторы, жестко критикуя такой несвоевременный демарш, тем не менее не склонны усматривать в нем злой умысел. Скорее, безалаберность. Депутат Кнессета от главной оппозиционной партии Израиля, правоцентристской Кадимы, Далия Ицек, в эфире государственной радиостанции Израиля назвала вчерашний инцидент халатностью правительства.
Халатность, глупость, игра с огнем. Фактически своим поведением премьер-министр собственноручно делит Иерусалим. Он сам ставит знаки вопроса там, где, возможно, их не поставили бы американцы. Мы собственноручно ссорим себя со всем миром и, главным образом, с нашим важнейшим союзником США.
Вице-президент США Джо Байден продолжает сегодня свой визит в регион. В Рамалле он встретился с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом и премьер-министром министром Саламом Фаядом. Как передают палестинские источники, атмосфера на этих встречах была не из легких. Открывая встречу с американским гостем, глава правительства той части палестинской автономии, которая относится к западному берегу реки Иордан и находится под контролем организации ФАТАХ, отметил: «Демарш Израиля сильно поколебал нашу уверенность в вероятности достижения мира». Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху со своей стороны заявил, что ему не было заранее известно о решении региональной комиссии. Из его канцелярии сообщили также, что будет проведена тщательная проверка причин этого неприятного инцидента. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил главе МВД Рашиду Нургалиеву разобраться во всех обстоятельствах аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. Напомню, что в аварии погибли 2 человека. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации об инциденте на Московской кольцевой дороге 5 марта, где милиционеры, пытавшиеся остановить нарушителя, устроили живой щит из машин с находившимися в них людьми. Верховный суд России в среду отклонил жалобу бывшей судьи Ольги Кудешкиной, которая добивается восстановления ее в должности. Басманный суд Москвы дал санкцию на арест 10 подозреваемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» осенью 2009 года. Подозреваемые были задержаны в начале марта. Предприниматель Борис Березовский выиграл в суде Лондона дело против всероссийской государственной телерадиокомпании в связи с сюжетом, в котором утверждалось, что он был заказчиком убийства Александра Литвиненко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников, и на очереди у нас новости культуры. 9 марта в Большом зале консерватории в Москве состоялась мировая премьера концерта симфонии Алексея Рыбникова для альта и виолончели. Ею открылся второй международный виолончельный фестиваль «Viva Cello», рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В маленькой комнате с табличкой «Артистическая», что на третьем этаже Московской консерватории, Юрий Башмет репетировал в присутствии Алексея Рыбникова. Музыкант и композитор готовились к вечернему концерту, к мировой премьере 4-часовой симфонии Алексея Рыбникова.
Про музыку очень сложно рассказывать. Единственное, что по форме это крупное сочинение, названное «Симфония-концерт». Потому что это не просто концерт, где какие-то виртуозные раскрываются возможности исполнителей. Это, ну, такая крупная форма, симфоническая тоже для меня. Тут, как всегда в последнее время, некое есть смешение всего на свете. Это, мне кажется, для 21 века вообще характерно. Микс разных совершенно и музыкальных языков, и всего. Но хотелось бы, чтобы из этой смеси почувствовался вот единый, некий новый музыкальный язык, вот на котором мне сейчас хочется говорить. Да, 4-часовое сочинение, и в каждой части совершенно своя история. Если первая часть – это такая пассакалия, сарабанда, вторая часть – это такое злое скерцо, зловещее, я бы сказал. И третья часть – это, ну, некое драматическое осмысление того, что произошло. И финал, который должен, так сказать, смести все сомнения и все-таки это нахождение силы для продолжения существования, борьбы, существования в этом мире. Да, камерный состав. Для меня это было важно, хотя, может быть, и вариант для большого симфонического оркестра. Но это вот сделано именно для этого фестиваля и для этого коллектива солистов Москвы. У них это звучит так, как я представлял себе. В других камерных оркестрах не знаю. Очевидно, все-таки будет сделан вариант для большого оркестра тоже.
Произведение написано для альта и виолончели. На альте, как вы уже поняли, играл Юрий Башмет, на виолончели Борис Андрианов. Он же организатор фестиваля «Вива Челло», который открылся в Большом зале консерватории сочинением Рыбникова и вариациями на тему рококо Чайковского. Солировала Наталья Гутман. Солистов Москвы вел Юрий Башмет. Виолончельный фестиваль проходил в Москве 2 года тому назад, и его посвятили памяти Мстислава Ростроповича. Юрий Башмет говорит.
Конечно, виолончель, по-моему, исторически, она вышла с именем Ростроповича уже так, на большую эстраду. Ну, потому что он был личностью во всем, к чему он прикасался, чувствовалась гениальная личность этого человека. И мне кажется, что просто это лежало на ладони уже, что нужен был фестиваль. Виолончельный у нас в Москве, но его почему-то не было, пока не появился Боря вовремя и в правильном месте. Ну, это, конечно, замечательно, потому что не было бы этого фестиваля, я думаю, что Рыбников, может быть, и не написал бы именно к сегодняшнему дню это произведение. То есть уже ради только этого подарка стоило задумывать фестиваль весь. Видите, как все красиво сделано.
Будет еще 3 красиво сделанных вечера. Челло Бах, музыка самого Баха и композиторов, которые использовали темы его сочинений. Миша и Лиля Майские представят романсы и пьесы Рахманинова в переложении для виолончели и фортепиано. А в заключительном вечере прозвучит музыка Чайковского и Сен-Санса. Причем авторский текст «В карнавале животных» прочитает Джеймс Бонд, то есть Роджер Мур, который играл агента 007 в нескольких сериях фильма. Программа фестиваля уникальна. Имена участников говорят сами за себя. Однако на концерт 9 марта билеты были не распроданы. Повезло стареньким меломанам. Их пустили в Большой зал консерватории бесплатно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об очередных крайне неприятных эпизодах, связанных с безопасностью «Тойоты». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Даже искусно загримированное вымогательство остается вымогательством, признал во вторник продюсер телекомпании NBC, обвиненный несколько месяцев назад в попытке шантажировать известного комика и телеведущего Дэвида Леттермана. Продюсер предложил Леттерману приобрести за $2 миллиона сценарий, где описывались любовные эскапады самого Леттермана. За эти деньги шантажист пообещал хранить молчание. Но Леттерман сделал неожиданный шаг, повинившись перед многомиллионной аудиторией во время программы за свои интимные связи с несколькими женщинами, работавшими под его началом. В тот самый момент компромат превратился в обвинительный документ против шантажиста. Однако до этого он уже успел положить на свой счет чек на 2 миллиона, выданный Леттерманом. Чек, выписанный по совету прокуратуры. Тем самым вымогатель подтвердил факт вымогательства. Признание вины позволит Роберту Хелдерману избежать многолетнего тюремного заключения. Он отсидит в тюрьме 6 месяцев за неудачную попытку вымогательства. В нынешние времена возраст, как выясняется, является все меньшей помехой для активной сексуальной жизни для здорового человека. Согласно последнему исследованию, 55-летний американец может рассчитывать еще на 15 лет активной сексуальной жизни. Американка – на 10,5. Неожиданный разрыв специалисты склонны объяснять появлением в последние 1,5 десятилетия различных препаратов, повышающих потенцию и возвращающих мужчинам интерес к интимным отношениям. Создание подобных стимулирующих средств для женщин становится одной из приоритетных задач фармацевтической индустрии. Однако, как говорят специалисты, вернуть интерес к сексу женщине гораздо труднее, чем возбудить мужчину. По репутации Toyota был нанесен во вторник очередной удар. Полиция подтвердила два случая выхода автомобиля «Приус» из-под контроля водителя. Один из этих случаев был особо опасен и для водителя, и для автопроизводителя, поскольку он произошел практически под объективами телекамер, рассказывает Алан Давыдов.
Джим Сайкс, управлявший гибридным автомобилем «Приус», совершая обгон, нажал посильнее педаль акселератора. И тут произошло описанное уже в десятках жалоб западание педали. При этом начался сильный самопроизвольный разгон машины. Нажатие на тормоз не дало эффекта. Позвонив на ходу в полицию, Сайкс пытался следовать советам диспетчеров, но бесполезно. Держа рулевое колесо левой рукой, правой я пытался вернуть педаль акселератора в исходное состояние, но педаль не поддавалась. Тогда патрульный полицейский Тодд Найберт настиг управляемый Джимом Приус и, поравнявшись с ним, стал давать советы по мегафону. Он ехал сбоку от меня, а я, поглядывая на него, продолжал безуспешно жать на тормоз. Тогда он велел применить аварийный тормоз одновременно с ножным. Я выполнил команду. Машина постепенно замедлила ход до 90 км в час, но до этого она гнала 150, ручаюсь. После того, как Сайксу удалось выключить зажигание, машина постепенно остановилась. За две недели до этого Джим Сайкс пригнал свой Prius на инспекцию, где ему сказали, что его машина вообще не числится в списке потенциально дефектных. Корпорация Toyota продолжает упорно отрицать, что десятки зарегистрированных случаев выхода ее автомобилей из-под контроля водителей были вызваны неполадками в бортовом компьютере. Некоторые специалисты называют электронику, компьютерное управление узлами машин среди наиболее вероятных причин проблем. Однако Toyota продолжает ссылаться на чисто механические дефекты системы торможения и акселерации и заявляет о том, что они сравнительно легко исправимы. Бедствия, обрушившиеся на Toyota, похоже, станут золотой жилой для адвокатов. В Соединенных Штатах на компанию подано по меньшей мере 89 групповых судебных исков. Истцы утверждают, что массовый профилактический отзыв продукции этой компании резко снижает остаточную стоимость принадлежащих им Toyota. И это, как считают эксперты, грозит финансовому состоянию компании больше, чем потенциальные компенсационные выплаты по искам, связанным с гибелью и увечьями людей в результате технических неполадок. Один иск из разряда последних может стоить максимум 20 миллионов долларов. Но если каждый из 6 миллионов американских владельцев Toyota будет претендовать на возмещение хотя бы как минимум $500 потерянной стоимости автомобиля, то в итоге корпорации придется раскошелиться на $3 миллиарда. Из этих денег до $1 миллиарда, как ожидается, получат адвокаты, хлопочущие о судебном рассмотрении коллективных исков.
Но все-таки более серьезный и пока безответный вопрос для Toyota состоит в том, определила ли она реальные причины непредсказуемого поведения автомобилей. Или она инстинктивно отмахивается от реальных проблем, что может быть пагубно для ее будущего. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Всего доброго.
Этот информационный час завершила рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. А в течение следующего часа мы поговорим о таких темах. Прокуратура проверяет действия милиционеров, устроивших из машин с людьми живой щит. Верховный суд отклонил иск бывшей судьи Ольги Кудешкиной. Вице-президент США Джо Байден встретился в ходе визита на Ближний Восток с палестинскими лидерами. Следственное управление по Смоленской области выступила с официальным заявлением по поводу ареста мэра Смоленска. В Москве вспоминают Михаила Булгакова в 70-ю годовщину его смерти. Вопрос о возможной покупке России у Франции вертолетов класса «Мистраль» был обсуждался сегодня на заседании Государственной Думы. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Истории Запада и Востока» и сетевые разговоры в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Анатолий Собчак и Владимир Путин ходили на ковер.
Комментарии экспертов.
Социолог Алексей Гражданкин. У российской власти все под контролем.
В блогах Свободы.
Блогер Светлана Штаркова. Наши особые дети живут за тем же, зачем и мы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.